Владимирова Русь вошла в последнее десятилетие первого тысячелетия сильной и обновленной. Однако и врагов, тайных и явных, слабых и сильных, у молодого государства хватало. Мелких хищников, мечтавших просто урвать шмат посочнее и удрать. И врагов сильных и грозных, мечтавших разорвать собранное из разновеликих земель государства на окровавленные и удобные для поглощения куски. И удерживал их всех только страх. Понимание, дерни пардуса за хвост, и в следующий миг почувствуешь на горле его клыки. Только это и останавливало. Но не всех. Вот почему в поход на хорватов Сергей Иванович не пошел. И людей своих великому князю не дал. Оставил себе сотню воев, а остальных частью перебросил в Моров, а частью отдал сыну Артему, князю Уличскому. Уличской земле угрожала куда большая опасность, чем стольному Киеву. Духарев знал, гроза приближалась. Две большие орды степняков копились вблизи границ, выжидали непонятно чего. То есть как раз понятно, большие ханы Курей и Петик привели своих людей уж точно не почтение выразить. Курей особенно опасен. Старая подлая гадюка. Вдобавок кровник русам. Это он убил на Хортице Святослава, положив там же и его лучшую грить. Сергей Иванович единственный, кто тогда выжил. Да и то лишь потому, что копченые решили «мертв воевода». То, что Курей рискнул подойти к границе русских земель — тревожный признак. Его кочевье не близко. Духарев допускал, не по собственной инициативе явился большой хан. Ромеи подкупили. Официально меж Киевом и Константинополем вражды нет. Великий князь Владимир автократу Ромеев родич, на сестре женат. Вдобавок император Василий ему крестный. Выручил его Владимир в трудную годину, помог усидеть на троне. Зато и обещали ему в жены Порфира Генету, византийскую кесаревну. Обещать-то обещали, но когда нужда в подмоге прошла, попытались по обычной византийской повадке отыграть назад. Не вышло. Обиженный Владимир взял Херсонес Корсунь и пришлось Константинополю уступить. Вернее, поменяться. Корсунь на кесаревну. Так что могли ромеи по той же всегдашней своей повадке натравить на Русь Курея. Большой хан Петик иного пошиба. Этот только-только уселся на белую кошму предводителя Орды. Для него сейчас главное авторитет, так что и действовать он будет нагло и бесстрашно. Впрочем, это как раз в духе Хоревой Большой Орды, которую он возглавил. Две большие орды уже много, а ведь есть еще и третья, Иртим, которая традиционно грозит уличским землям. Именно с Иртим главным образом и бодается князь уличский Артем. С Иртим и с независимыми уграми. По счастью, дружбы между уграми и копчеными нет. Так же, как нет дружбы между Иртим и Хоревой. Вражда их родилась задолго до того, как возник на Полоцкой земле Сергей Духарев. Конца и не предвидится, и это хорошо. А вот две большие орды на границе очень плохо. Так что не рискнул князь воевода Сергей передать даже часть своей дружины великому князю Владимиру. Хотя формально данное сыну Святослава обещание выполнил, послал с великокняжьим войском младшего сына Илью. Тот хоть и числился в лучших гриднях Владимира, но в состав киевской дружины не входил. Сейчас тоже оставался сам по себе, командиром разведывательного дозора при главной части Владимирова войска, где старшим был давний друг их рода Тысяцкий Вольк Варяжка. Илью Варяжка принял охотно, понимал, что будет от Ильи изрядная польза. Княжич уже бывал на хорватских землях и неплохо ориентировался. Особенно после того, как Сергей Иванович снабдил сына копией собственной карты. Глава первая. Западная Русь, будни боевого дозора. «Илья!» «Лагодка!» Илья улыбнулся девушкам, придержал заводную и поехал рядом с телегой. С лекарками он познакомился пару дней назад. Викула, отрок из Моровской дружины, которого Илья взял с собой в этот поход, получил стрелу в затылок. К счастью для Викулы, мрачноватого, высокого, кривича, 23 зим отроду, стрела была охотничья. Пробив кожаный тыльник, она растеряла почти всю силу и ушла вверх, не пробив, а лишь поцарапав крепкий отроков череп. Лагодка Илье приглянулась, и Викула был передан в ее умелые руки. И впрямь умелые, потому что лекарка драть присохшие бинты не стала, а сначала размочила теплым травяным настоем заскорузлую от крови повязку, потом срезала спекшиеся в черный ком волосы и лишь после этого взялась за саму рану. Промыла, зашила, забинтовала чистым. И все с приговором, от которого Викула не то чтобы сомлел, а задремал вроде. И вот через 2 дня отрок снова в седле. А мог бы и неделю проваляться, а то и горячку подхватить. Надо отметить, что это была первая боевая рана, полученная в нынешнем походе. Если, конечно, можно назвать боевой рану, полученную от мальца-хорвата, который стрельнул в руса в отместку за разграбленное сельцо. Ограбили сельцо не русы, а какие-то бродяги, не имевшие к войску Владимира никакого отношения. Илья знал это наверняка, потому что в сельцо они вошли передовым дозором, на полверсты опередив голову походной колонны. Паренька, понятно, изловили, но убивать его Илья не разрешил. Мальчишка, выстреливший пусть даже и в спину вооруженному воину, бронному всаднику, хороший материал. Когда-то Илья и сам был таким. Правда, стрелял не в затылок, а в лицо. Но все же... «Я Илья Моровлянин», — сказал он побелевшему от ужаса парнишке, замершему в татуированных лапах Нурмана Гудмунда. «Иди в город Моров к наместнику. Скажи, что я велел взять тебя в детские. И больше не глупи. В другой раз не пощадят. Отпусти его, Хольт».
«Неправильно это», — проворчал Гудмунд праздничные ворота. «Он нашего ранил, кровь пролил. Кровь за кровь. Дай хоть руку ему отрублю».
«Викула», — обернулся Илья к пострадавшему, — «хочешь отомстить мальцу?» «Да, пусть бежит», — проворчал кривич, заматывая голову льняной тканью. Рана была не опасной, но кровила сильно. «Гудмунд, если комар тебя куснет, ты тоже будешь за ним гоняться, чтобы лапку оторвать?» — насмешливо спросил Илья. И добавил жестко:
«Я сказал, отпусти его». «Ты вождь!»
Свей Нурман разжал пальцы, и мальчишка плюхнулся наземь прямо в навозную кучу.
«И чтоб ты знал, мою шкуру не всякий комар прокусит! Викул, ты как, с нами или назад?» «С вами!» — буркнул Викула, прилаживая шлем на забинтованную голову.
Подшлемник пришлось спрятать, иначе не налезло бы.
«А куда?»
«Малец же сказал, те, кто их пограбил, только что ушли. Нагнать хочу». «Эй, я с вами! Покажу, куда они пошли!» — подал голос малец-хорват. Русы засмеялись. 2 десятка грабителей, груженной добычей телеги, такой след даже ночью не потеряешь.
«На конь!» —
скомандовал Илья и кивнул в сторону Викулы. «Миловид, приглядывай. Возгарь, Малига, замыкайте. Нагнедуб со мной. Ходу!» Работы у лекарей нынче немного. Настоящих схваток еще не было. Так, мелкие стычки дозоров, в которых русы неизменно побеждали. Больше пострадавших не от врагов, а по собственной неуклюжести и невезучести. У кого конь споткнулся, кто спину надорвал, застрявший воз из грязюки вытягивая, кто животом маялся. А с одним совсем смешно вышло. Лагодка хихикнула. На гнездо осиное сослепу помочился. Лагодка милая, и интерес у нее к Илье хороший. Не похотливый, как у подружки ее чаруши, а душевный. Илье с ней поговорить, что домой вернуться, и помочь не в тягость. Лекарем в большом походе всегда есть чем заняться. Для того, чтобы обиходить раненых да поломанных в бою, много чего требуется. Но эта работа не тяжелая и не сложная, тем более что вытянуть увязшую в грязи телегу и мужские руки сыщутся. Да и пустые они, эти телеги, пока что. Сколько там веса в двух девушках? Пудов 6. Руки у лекарок заняты делом, зато языки свободны. А тут Илья. К лекарям сын князь воеводы всегда относился с особой лаской. Как-никак у него и матушка, и невестка целительницы. Так что заботился. То мясца подкинет свежего, то еще чем угостит. И другие вои при нем приставать побаивались. Всерьез, понятно, девушек не обидит. Но многие на лекарок смотрят, как на девок доступных. А это мало кому нравится, даже доступным. А тут глянет любитель сладенького на Илью, который рядом с телегой едет, и быстро сообразит, что девушки под его десницей. А десница у княжича Моровского, ой, тяжеленькая.
«Куда ездил, Илья Сергеевич?»
«Хвост проверял, Лагодка. По велению княжьему. Не потерялись ли?»
«А впереди что?»
«Пустая дорога. В тот раз поучили шалунов, других пока не нашлось. Но найдутся. Вряд ли князь хорватский Собислав откажется от мысли оставить русское войско без припасов. Это ж двойная выгода. И себе помочь, и врагу подгадить. А что смерды, у которых вынесли все, включая посевное зерно, с голоду помрут, так это уже не Собислава забота. Пусть теперь киевский князь думает, как данников своих примученных поддержать. Все спокойно, не бойтесь». «И зачем нам эти хапуги?» — проворчал бочар Нагнедуб, поравнявшись с Ильей. «Сколько они того зерна увезли? На золотник и то не наберется. Отнимем. Ты что, сам торговать его станешь?» «Во-первых, не на золотника побольше, и не только зерно». Илья чуть придержал прибавившего рыси голубя. Жеребцу не понравилось, что его догнали. «Во-вторых, зачем торговать? Я его нашим фуражирам отдам. А в-третьих, Нагнедуб, мы нынче не по вражьим землям промышляем. Мы — передовой дозор великокняжьего войска».
«Не понял», — нахмурился бочар. «Это же война! Значит, все, что возьмем, наше по праву. И поровну».
«И спохватившись, тебе, понятно, 3 доли, как старшему». Илья засмеялся. «Это не вик, нурманский бочар, и не война. Это, друже, возвращение того, что прежде было нашим, а потом отложилось. Так что со смердами здешними мы точно не воюем. Это как с брюквой воевать или с морковкой. А вот ежели кто этих смердов грабит, то с ним уже у нас война. И не как с честным ворогом, а как с обычными разбойниками».
«Умный ты!» — бочар хмыкнул. «Так все растолкуешь, что аж зуб ныть начинает. Не тот ли, который тебе на медне Малига щитом вышиб?» — ехидно поинтересовался Илья.
«Я ему тоже приложил», — буркнул Нагнедуб, которому зуба до сих пор было жалко. «А еще обидно от того, что Малига, уступавший бочару ростом и силой, намного превосходил того ловкостью и умением. И побить его в шутейном поединке у здоровенного Нагнедуба не выходило никак. А если он увлекался и забывал, что поединок шутейный, Малига его тут же наказывал. Вот, без зуба оставил». «Мы — дозор», — наставительно произнес Илья. «Наше дело — выявить все, что может помешать движению войска. И устранить, если сумеем. А если не сумеем, сообщить о том воеводе».
«И чем же может помешать движению войска шайка грабителей?
У тебя, Нагнедуб, голова, чтобы думать или только вшей разводить? Знаешь, сколько одного только фуража коням надо?»
«Нет у меня вшей!» — обиделся бочар. «Что я, копченый? Или жрец нурманский? А про фураж войсковой мне знать ни к чему. Чай, свои кони голодными не останутся, а о других пусть другие думают».
«Думать, бочар, это...» — начал Илья, но оборвал фразу. «Голубь, стой!» Жеребец послушно остановился. Илья напряг слух.
Подъехал Малига, тоже послушал. Теперь, когда копыта коней больше не хлюпали по грязи, звуки стали совсем отчетливыми и понятными. Илья глянул сверху на Малигу. В отличие от простодушного нагнедуба, тот был умен и опытен. Непростой гридень, сотник. Илья хотел оставить его наместником в Морве, но Малига отказался, попросился на войну с хорватами. «Зачем тебе?» — удивился тогда Илья. «У меня отряд маленький, ты даже не десятником, простым воем будешь». «Простым воем, зато под Ильей Моровским», — улыбнулся Малига. «Скучно мне, княжич, воеводствовать, неумехом всяким носы подтирать да подпруги подтягивать. Не жизнь это для меня, тоска. Не обижай, Илья Сергеевич». «А Моров на кого?» «А хоть Гордею, князь воеводы, попроси», — обрадовался Малига. «Ему в самый раз». Илья подумал немного и согласился. Гордея он знал, и знал, что наместник из Гордея выйдет толковый. Да и Малигу хотелось с собой взять, будет с кем посоветоваться. Но сначала посоветовался с батей насчет Гордея. Князь воевода выбор одобрил и даже похвалил, мол, научился Илья в людях разбираться. Илья признался, Гордея Малига предложил. «И что с того?» — пожал плечами князь воевода. «Малига твой человек. Раз приблизил его и слушаешь, значит, разбираешься». На том и порешили. И теперь Малига рядом с Ильей. В полусажении. Ближе некуда. Крестили Малигу Аристархом, но христианское имя как-то не прижилось. Может, и правильно. Не захотел Малига начальником стать. Греческое имя Аристарх означает «наилучший повелитель». Хотя простым воином он уж точно не был. Бронь на нем не у всякого сотника такая. Илья подарил. За дело. Да и прочая амуниция не хуже. Что в бою взял, что купил. Давно воюет Малига. Дольше, чем Илья на свете живет. С виду прост. Лицо круглое, нос картошкой, бородка стриженная. Вокруг глаз морщинки, будто улыбается часто. Только не от улыбки они, а от прищура. Для того, кто вдоволь пополивал в печенежских степях, такой взгляд обычный. — Что скажешь, сотник? — Телег десятка два, быки тянут. Коней, думаю, столько же. Сказал бы точнее, да в этой грязюке не разберешь. А по звуку где-то так. От нас недалеко. Будь дорога прямой, уже могли бы стрелой достать. — Бьем?
— Пожалуй. Ты живьем кого взять хочешь, княжич? — Ясно, хочу.
И не кого-то, а старшего.
— Тогда я бы посоветовал спешиться и бегом через лес. А потом бегом конных догонять, когда они телеги бросят и дадут драпака в лес на гнедуб.
Кабы ноги у тебя были такие же быстрые, как язык, ты бочар Тарпана бы в степи догнал, — осадил его Малига. — Молчи и слушай. А если не понимаешь, тем более молчи. По лесу скрытно трудно, — заметил Илья. Деревья, кусты, голые. Нам шибко бежать не придется. Быки тянут медленно. Слева склон удобный. Кусты густые. Дорогу перекроем, верхами не уйдут. А пешими пусть попробуют. Вон бочар у нас бегун знатный.
Нагнедуб промолчал.
Возражать Малиге на обидное нарываться.
Разумно, согласился Илья. Побежим мы с тобой, Малига. Еще Нагнедуб, Гудмунд и Рулов. Остальные верхами по дороге. Викула, ты как?
Могу.
Отрок похлопал по кожаному налучу. Вот и хорошо. За конями присмотри. Разочаровал. Но в бой без нужды Викуле лезть не стоит. Вид у него неважный. Илья спрыгнул на землю, снял с седла щит. А вот лук с колчаном оставил. Стрелы метать будет кому.
Так и держитесь, как сейчас, приказал конным. — Крикну, начинайте. А мы побежали.